Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, сегодня мы отправимся в музей святой царской семьи на выставку «Нам нужна Великая Россия». Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения Аркадия Дмитриевича Столыпина и к 160-летию со дня рождения его сына Петра Аркадьевича Столыпина. О выставке и уникальных экспонатах нам расскажет главный хранитель музея святой царской семьи Виктория Михайловна Калмыкова.
Виктория Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
В музее святой царской семьи культурно-просветительского центра «Царский» по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения открылась выставка, посвященная к юбилейным датам со дня рождения Аркадия Дмитриевича и Петра Аркадьевича Столыпиных. Расскажите, пожалуйста, нам про эту выставку, тем более такое актуальное название, как никогда «Нам нужна Великая Россия». Вот мы бы хотели узнать подробности об этом, можно?
Да, конечно. 21 декабря мы открыли выставку действительно вот под таким очень знаковым названием «Нам нужна Великая Россия». Эта фраза, этот тезис был актуален как в начале 20-го столетия, так и сегодня, в начале 21-го столетия. Ну, в величии России, наверное, не сомневался никто, но вложить как можно больше усилий и своих стараний, своих знаний и умений в развитие России самые прогрессивные люди стремились всегда. Действительно, поводом к этой выставке послужили юбилейные даты отца и сына. Вот так уж сложилось. В этом году 200 лет со дня рождения Аркадия Дмитриевича Столыпина и 160 лет со дня рождения его сына Петра Аркадьевича Столыпина. Конечно, для большей части наших гостей, наших вот посетителей, известно имя Петра Аркадьевича Столыпина. Со школьной парты мы знаем, что Петр Аркадьевич Столыпин проводил реформы. Да, великий российский реформатор. Но мы хотели показать прежде всего жизнь и деятельность отца и сына не просто как государственных деятелей, а как людей, убежденных в правоте своего дела, в нужности своего дела, как людей, которые действительно посвятили свою жизнь служению России. Выставка начинается с рассказа о семье Столыпиных, о их родственных связях с другими дворянскими родами. Вообще, это очень интересная информация. И, наверное, даже вот вчитавшись только в этот вот первый, так скажем, раздел нашей выставки, уже погружаешься в атмосферу, ну, наверное, малоизученного, малоизведанного, и только какие-то, может быть, люди очень заинтересованы историей, узкие специалисты, историки как-то вот больше знают об этом. Но мы постарались действительно эту страницу приоткрыть для наших гостей, потому что это о многом говорит. Мы знаем, что, ну, практически все дворянские фамилии так или иначе родственны друг другу, как-то пересекаются где-то, но мы хотели подчеркнуть родство Столыпиных с очень известными фамилиями. Я не буду сейчас рассказывать и занимать много времени по этому поводу, но почитать, наверное, вот этот материал будет действительно всем интересно. Одну только маленькую такую вот деталь я приоткрою. Род Столыпиных родственен, например, роду Лермонтовых. И вот здесь уже интрига, и вот здесь, наверное, нужно будет о многом и о многом говорить. Надо сказать, что на нашей выставке, ну, мы всегда следуем этому принципу, никогда от этого не отступаем, у нас представлено достаточно много подлинных предметов. Это подлинные документы, которые свидетельствуют, ну, может быть, не столько о самой вот жизни Петра Аркадьевича или Аркадия Дмитриевича, но это документы и предметы, связанные с эпохой их жизни и их деятельности. Это уже редкость на сегодня. И, конечно, увидеть такие предметы, наверное, будет интересно всем. У нас на этой выставке представлены предметы, которые говорят о том, что же, собственно, из себя представляло российское общество в XIX веке, в середине XIX века и к началу XX столетия. Как раз в те периоды, когда творили и отец, и сын Столыпины. Перед нами уникальные документы, касающиеся жизни крепостного крестьянства, получения ими вольных и отмены крепостного права, а затем и перехода крестьянства, так скажем, на уровень предпринимательства, перехода крестьянства в состояние буржуазии. Да, действительно, это интересно. Одно дело, когда мы читаем это в сухих строчках учебника, другое дело, когда мы видим настоящие документы и видим, на каких условиях освобождались крестьяне, как это происходило. Действительно, это, ну, интересно увидеть. Редкие документы. Хочется сказать, что в этой выставке поучаствовали не только фонды нашего музея, но и предметы из частных собраний, и действительно низкий поклон всем, кто всегда принимает участие в наших выставках. Надо сказать, что здесь в витринах этого зала есть и достаточно много филокартического материала. Это тоже редкий материал, который свидетельствует о том, как реагировало общество на проводимые реформы, на то, как это происходило. И если внимательно вчитываться во все материалы, вглядываться в эти, может быть, не очень объемные заметки в периодической печати, то становится понятно, что действительно, Петр Аркадьевич был прав, когда говорил о пакете своих реформ. Он говорил о том, что реформы вроде бы и понятны, и вроде бы и очевидны, и действительно их нужно реализовывать, но есть в них одна сложность, очень серьезная для общества сложность. Их нельзя реализовывать поэтапно, их нельзя реализовывать последовательно. Все эти реформы должны реализовываться одновременно. И поэтому от общества требовались действительно серьезные усилия, а самое главное – внимание общества к этим реформам. Надо сказать, что даже тогда, когда Петра Аркадьевича не стало, и когда произошла трагическая гибель в 1911 году, даже после этого реформы продолжали реализовываться. А это говорит о том, что общество очень внимательно и вдумчиво подошло к пониманию необходимости вот этих реформ. Действительно, реформы продолжали действовать. Может быть, поэтому нам очень быстро предложили еще одно испытание – Первую мировую войну. Россия действительно выходила на новый уровень. Ну, наверное, одна такая фраза, какую когда-то в своем докладе произнес Петр Аркадьевич Столыпин, наверное, наводила наших ближайших соседей на разные размышления. «Дайте России 20 лет покоя, и вы не узнаете мир». Это действительно была серьезная заявка на быстрое, поступательное и прогрессивное развитие страны. Наша выставка скомпонована и построена вообще чуть-чуть необычно. Мы начинаем рассказ о семье Столыпиных, мы рассказываем о Петре Аркадьевиче Столыпине, а вот только потом мы переходим уже к рассказу об его отце, чтобы показать вот эту преемственность в деятельности, связь поколений. И, конечно, найти какие-либо подлинные предметы, связанные с деятельностью Аркадия Дмитриевича Столыпина, конечно, очень сложно. Их у нас нет, но есть предметы эпохи, предметы времени, которые рассказывают и рассказывают о деятельности Столыпина и показывают, ну, действительно, вот ситуацию того времени. Мне хотелось бы сказать, что на выставке есть инсталляционные моменты. Инсталляции собраны не просто так, не просто предметы того времени, а предметы, которые каким-то образом по типу своему имели отношение к семье Столыпиных. В семье Столыпиных очень уважительно и трепетно относились к музыке, к искусству. Поэтому мы можем увидеть здесь, например, скрипку XIX века. Мы можем увидеть здесь граммофон начала XX столетия. А здесь же мы можем увидеть и часть, такую очень малую часть рабочего кабинета, какой мог быть в какое-то время в семье Аркадия Дмитриевича Столыпина. Перед нами стол рубежа 18-19 столетий. Перед нами подлинный бюст государя-императора Александра II. Это произведение выполнено на Каслинском заводе в самом конце XIX столетия. Это тоже подлинный предмет. И, конечно, мы не могли пройти мимо такой страницы в деятельности Дмитрия, в деятельности Аркадия Дмитриевича Столыпина, как деятельность по развитию и поддержанию казачества, прежде всего уральского казачества. Этому посвящена вот одна из витрин нашей выставки, и, конечно, для наших посетителей это будет целое открытие. Мы хотели бы, конечно, чтобы нашу выставку за время ее работы, а работать она будет не меньше месяца, посетило как можно больше гостей, и мы готовы провести экскурсии, и мы готовы ответить на все вопросы, какие могут возникнуть у наших гостей. Мы ждем к нам на выставку и будем рады, конечно, каждому нашему посетителю.
Виктория Михайловна, ну действительно, вы такие упомянули факты, которые даже широкой публике неизвестна, это и связь с семьей Лермонтова. Вот какие-то, может быть, еще такие моменты интересные расскажите, пожалуйста.
Ну, знаете, так вот сразу на память приходит, конечно, целый ряд фактов, которые связаны с такой реформаторско-новаторской деятельностью Петра Аркадьевича Столыпина. Ну вот, например, все знают и по последующим, даже советским временам, такие железнодорожные вагоны, как теплушки. Вообще-то у этих вагонов есть еще и другое название – Столыпинский вагон. Вот именно в таких столыпинских вагонах, утепленных вагонах, почему и называли их, собственно, теплушками, совершали свои переезды крестьяне, когда началась реализация аграрной реформы и началась переселенческая политика на Урал и за Урал, в Сибирь и до Дальнего Востока. Целые семьи помещались вот в таких вагонах и преодолевали огромные российские расстояния. Вот тогда, да, такие вот вагоны действительно вводятся. Приходят на память и другие факты, которые, ну, наверное, неоднозначны в оценке. Однако было такое время, когда генерал-губернатор Петр Аркадьевич Столыпин отчитывается государю-императору о законченной им революции в веренной ему губернии. Это тоже очень интересный факт, и эти документы, письменная записка, деловая записка государю-императору, она сохранилась, она существует в Государственном архиве Российской Федерации, о том, что, да, действительно, все волнения, все эти революционные перипетии были закончены генерал-губернатором Столыпиным, и действительно воцарился мир и нормальные условия для трудовой деятельности населения. Каким способом, да, мы знаем, из истории такое страшное определение, как Столыпинский галстук. К сожалению, да, меры были приняты кардинальные. Однако мы знаем, что борьба с терроризмом, наверное, не терпит промедления никогда. И, наверное, меры какие-то, может быть, должны быть очень и очень действительно кардинальными. Но здесь дело, наверное, очень такое тонкое в суждении вот таких подходов. Но так или иначе, уже в 1906 году, когда формально революция, первая русская революция еще не была завершена, мы знаем, что она закончится 3 июня 1907 года, но уже в 1906 году Петр Аркадьевич Столыпин анонсирует начало реформаторской деятельности, он публикует весь пакет реформ и начинается реформаторство России. Может быть, пресекая самые-самые радикальные террористические выступления, Петр Аркадьевич все-таки понимал, что самый основной путь в преобразовании России – это реформаторский путь. Ну, собственно, как и для любого народа и любого государства. И, конечно, приходит очень много, так скажем, вот воспоминаний о том, как проходили реформы, что связано вообще с именами Столыпиных. Прекрасная романтическая история, связанная с женитьбой Петра Аркадьевича Столыпина. Наверное, люди, которые придут к нам, тоже узнают и об этой истории. Много-много интересного связано с этой семьей, с этой фамилией. И, конечно, немножечко иногда бывает так чуть-чуть обидно, что в наше время мы знаем либо очень поверхностную историю, либо не знаем ее совсем. Вот для этого, собственно, для того, чтобы поправить такое положение, мы и проводим такие выставки, и собираем такой уникальный материал.
Ну, вообще реформаторство и какие-то перемены, они всегда, наверное, связаны для людей, в первую очередь, с какими-то потрясениями, сложностями, а порой даже и кровавые бывают такие истории.
Ну, вы знаете, вот что самое интересное, при всей сложности реализации реформ Петра Аркадьевича Столыпина, эти реформы не вызвали, в общем-то, каких-то уж таких колоссальных кровавых потрясений. Наверное, это говорит как раз о продуманности, об очень серьезном таком программировании этих реформ. На самом деле, конечно, потрясения всегда есть в любом изменении в нашей жизни. И, конечно, не все крестьяне, например, в рамках аграрной реформы смогли закрепиться на новых местах при переселении. Кто-то через какое-то время возвращался обратно. Есть статистика, которой некоторые политические деятели очень умело манипулировали и говорили, вот, не прошла реформа, она не реалистична, люди возвращаются обратно. А что значит вернуться крестьянину обратно? Это значит, что в свою деревню он, как правило, не вернется. Потому что его земельный надел уже в общине, его, так скажем, такие именно общинные связи с деревней разорваны, возможно, есть даже неприятие общинное, это тоже нужно учитывать. И, как правило, эти люди с семьями возвращались куда? В города, в близлежащие, может быть, к их деревне, а может быть, и вообще очень удаленные от них, от их родовых земель. Ну, кем они могли стать в городах? Это прежде всего, конечно, низкооплачиваемый, так скажем, пролетариат, потому что крестьянин не пролетарий, он не знает вот такого вида деятельности, не профессионал. Ему нужно еще привыкнуть к такому образу жизни, к такому виду деятельности. Либо это, ну, какой-то, да, это... Возможно, даже люмпен-пролетариат. Вот куда попадали, вот в какой слой попадали крестьяне. Ну, наиболее предпринимательски настроенные, возможно, и выходили из такого положения, конечно. Но, понимаете, передернуть и очернить можно любой факт, любую статистическую строчку. Но если мы посмотрим в соотношении с тем, сколько людей закрепились на новых землях, каковы были их успехи, то мы понимаем, что несоотносимые вот эти категории вернулось гораздо меньше, чем осталось на новых землях. И земли, конечно, в Сибири и на Дальнем Востоке осваивались очень и очень прогрессивно. Надо также сказать, что... Конечно, город тоже переживал очень серьезные изменения в связи со столыпинскими реформами в любой сфере, и в сфере изменения структур государственной власти, в сфере образования, в сфере экономической деятельности, в частности торговли и так далее, и так далее. Конечно, не может быть реформирование без каких-либо потрясений. Идет изменение, и нужно как-то приспосабливаться к новым условиям. Но следует подчеркнуть, что все реформы были, собственно, потому-то и продуманными, что в них было заложено обеспечение реализации этих реформ. Нафантазировать и сочинить, спроектировать что-либо можно, конечно. Но если нет обеспечения, финансового, материального обеспечения в реализации этих реформ, то они потерпят, конечно же, неудачу. В данном случае, я уже сказала, что даже после смерти, после гибели Петра Аркадьевича Столыпина, реформы продолжали действовать и приносили закономерный положительный результат. Значит, они действительно были обоснованы и имели под собой хорошую такую вот материальную защищенность. Да.
Ну, мы, наверное, должны быть очень благодарны Столыпинам, потому что они заложили некую базу, основу, которой мы пользуемся и в наше время до сих пор.
Эти реформы, наверное, одной фразой можно характеризовать как такие вот, я бы назвала их, наверное, разумно-либерально-буржуазными реформами. Действительно разумно-либеральными. Это очень важный момент на сегодня. И вот та основа, на которую вообще выходила Россия, на новый виток экономического, социально-экономического развития, все это, собственно, учитывали реформы. Да, конечно. И на сегодня мы обращаемся, экономисты обращаются все чаще и чаще вот к тому наследию, которое оставили Столыпины, и в частности Петр Аркадьевич Столыпин.
Виктория Михайловна, вы упомянули, что в создании выставки были использованы не только фонды музея царской семьи, но и привлечены сторонние. Скажите, пожалуйста, кто поучаствовал еще?
Вот перед нами как раз, вот мы сейчас с вами близко находимся около витрины, здесь находятся документы, подлинные документы, здесь нет ни одной копии, это подлинные документы, предоставленные нам семьей Юшковых. Интересна история этой семьи, ее трепетное отношение сегодня к своему прошлому. Это очень важно на сегодня. Видно, как они прививают любовь к истории своим малым детям. Я это вижу воочию, общаясь с представителями этой семьи. И документы, которые здесь представлены, они действительно интересны. Ну, во-первых, вот перед нами свидетельство, выписанное в 1857 году. Это свидетельство Березовского завода мастеровому Ивану Андреевичу Юшкову, полученное на основании всемилостивейшего манифеста от 29 августа 1856 года, учрежденную в память войны 1853-56 годов, речь идет о Крымской войне, и свидетельство в получении бронзовой медали на Владимирской ленте для ношения в петлице. Значит, мы можем предположить, что один из предков в этой семье участвовал в Крымской войне, и вот по распоряжению государя-императора он получает памятную медаль об участии в войне 1853-56 годов. Уникальнейший документ, и это просто удивительно, что он сохранился в течение полутора столетий, это, конечно, удивительно. Другой документ, это тоже свидетельство. Объявитель всего, я прямо вот цитирую, бывший мастеровой екатеринбургских заводов Иван Андреев Юшков, отроду имеет 31 год, вероисповедание православного, ныне он, Юшков, выслуживший 13 лет на основании высочайшего утвержденного положения о горно-заводском населении казенных горных заводов ведомства Министерства финансов, 8 марта 1861 года уволен навсегда из потом от обязательной службы заводом с предоставлением ему прав и с присвоением обязанностей свободных сельских обывателей. Это вольное, это получение полной свободы для крепостного крестьянина, для крепостного приписного к Березовским золотым приискам. Да, действительно, уникальнейший просто документ, особенно вот здесь для нас, уральцев, это просто, конечно, история родного края вот воочию. Ну и, конечно, есть интересные документы, их вообще сохранилось достаточно мало, увидеть их можно не так часто. Это окладная книжка, листы из этой книжки, где прописано, сколько и какого налогу было уплачено мастеровым, и платежная книжка впоследствии уже с 1880 года. Это действительно тоже интересный документ, где прямо вот видно, как жил человек, какие средства он обязан был уплатить государству, что у него, собственно, оставалось, на каком уровне материальном существовала семья. Это, конечно, все очень интересно. Ну и, конечно, вот этот документ, это свидетельство номер 103, от 9 декабря 1897 года. Касается этот документ еще одного представителя этой семьи. Теперь это уже Георгий Иванович Юшков, который, конечно, уже является свободным человеком, уже крепостное право отменено к этому времени, мы понимаем, и вот свидетельство, по которому ему дается право заниматься свободным ремеслом, свободным предпринимательством, и он выбирает портняжное ремесло и становится портным. И в семье сохранилась достаточно интересная история, интересная такая вот легенда о том, что это был очень знаменитый здесь, в Екатеринбурге, портной, и даже тогда, когда он уже в таких преклонных годах уже не занимался, собственно, ремеслом, ему было тяжело по здоровью, по возрасту, но даже тогда к нему обращались люди. И буквально на ощупь, проходя по швам одежды, он понимал, где нужно подкорректировать, где изменить. Это действительно был великий мастер, и просто вызывает огромное уважение, как семья бережно это все сохранила. Посмотрите на качество, на состояние этих предметов, на их сохранность. Это, конечно, прекрасно. Сохранился даже такой изумительный документ, как визитка Георгия Ивановича Юшкова, визитка вот этого портного. Он такая вот очень скромная, выдержанная, но все-таки мы улавливаем стиль модерн, начало 20-го столетия. Вот такая визиточка выдавалась всем клиентам данного мастера.
Виктория Михайловна, спасибо вам огромное за интересный рассказ. А мы приглашаем гостей нашего города и жителей на выставку, чтобы поближе познакомиться с этой уникальной историей, которая заложила будущее для всей нашей великой России.
Да, конечно, мы ждем как можно больше посетителей. Нам очень хочется, чтобы люди увидели интересные, уникальные материалы. Кто-то познакомился бы с историей рода Столыпиных, кто-то, может быть, углубил свои знания. Действительно, мы рады каждому нашему посетителю. Ждем всех к нам в гости в музей Святой Царской Семьи.
Спасибо.
Друзья, наша программа подошла к концу. Мы с вами были в музее Святой Царской Семьи на выставке «Нам нужна Великая Россия». До новых встреч! Храни вас Бог!